Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Ахин. Сегодня последняя среда месяца, и, как обычно в нашем эфире, по последним средам месяца, с вами программа «Общественное право». В студии Геннадий Постников, председатель Совета Общественной наблюдательной комиссии Томской области. Правильно я сказал?
Правильно.
Ну, наконец-то я попал. Не запутался.
Ну, у нас, наверное, уже началась череда подведения итогов каких-то, потому что год заканчивается. И сегодня я пришел вообще-то хвастаться. Как ни странно, сегодня в основном все что-то как-то переживают, что-то как-то не получилось, у кого-то как-то еще не дошло. А я пришел на самом деле хвастаться. И хвастаться я буду о том проекте, в котором я участвовал с 2019 года. И вот он закончился, заканчивается последним днем ноября сего года, то есть заканчивается завтра. Вот это проект о психиатрических наших стационарах любимых. Это психиатрические стационары, с одной стороны, а с другой стороны, это экспертное отделение, где тоже присутствуют люди, которым проводят экспертизу по вменяемости, невменяемости и так далее и тому подобное. Напомню, что общественная наблюдательная комиссия в этом отношении работает исключительно с местами принудительного содержания, то есть с людьми, которые туда попали принудительно. А, соответственно, это те, которые совершили преступление, и вместо того, чтобы отбывать наказание в учреждениях ФСИН, лечатся в психиатрических стационарах, с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые лечатся недобровольно, они ничего не совершили, но в связи с тем, что они могут принести вред себе, людям, и что-то натворить, вот, их, конечно же, начинают лечить принудительно. Есть несколько основных причин, по которым их туда, и процедура прописана, как людей туда помещают. И это экспертное отделение, в которых помещаются по решению суда, по решению следственного комитета, когда людей перед тем, как вынести решение, сотворили они чего не сотворили, где они должны отбывать наказание, их отправляют в экспертное отделение, туда, куда они обязаны, где они обязаны быть и провести экспертизу. Это не такая «хочу, прошел, хочу, не прошел». Вот этими местами мы занимаемся. Конечно же, от наблюдательной комиссии отходят такие места, как психоневрологические диспансеры. Это дома-интернаты, это очередная боль правозащитников, потому что там тоже не всегда все хорошо. Но общественные наблюдательные комиссии туда не вхожи. И если у нас хватит времени, я расскажу, чем все это может закончиться, скажем так. Теперь, что касается того, что мы сделали. Надо сказать, что за эти вот начали в 2019 году, это, грубо говоря, 4 года, мы сначала, во-первых, сообщали о себе, кто мы такие, почему мы должны посещать стационары, психиатрические и экспертные отделения, психиатрические эти учреждения, почему, что мы должны делать. Мы это оповещали, рассказывали и сотрудникам психиатрических учреждений, и учили членов общественных наблюдательных комиссий контролировать соблюдение прав человека в этих местах. Для того, чтобы, повторюсь, не было никаких, так скажем, произволов ни со стороны сотрудников психиатрических учреждений, которые могут запрещать то или иное и тем самым нарушать законодательство, например, в частности, 76-й федеральный закон об общественном контроле. А с другой стороны, те же члены общественной наблюдательной комиссии должны понимать область, в котором они осуществляют контроль, не влезая ни в коем случае, в частности, например, в медицинскую часть, где они не имеют права указывать, как лечить, зачем лечить и почему лечить. скажем так, что у нас не только по Сибирскому федеральному округу. В Сибирском федеральном округе работа была поставлена в трех регионах, скажем так, вот, где я координатором являлся. Это Алтайский край, это Омская область, Томская область, и впоследок к нам присоединилась еще Республика Алтай. Работа была сделана вот за все эти годы примерно такая. Мы объехали. Провели везде круглые столы, прочитали семинары для общественников и для медицинских сотрудников, а потом посмотрели, к чему это ведет. Но попали мы еще и на ротацию общественных наблюдательных комиссий, да, да, да. Когда появились новые люди, которые якобы должны были продолжать то, что мы начали. Их тоже надо было поучить. В итоге... было такое желание посмотреть, чем закончились наши потуги в этом направлении. Соответственно, предполагалось, что нарушение прав человека уменьшилось, хотя бы в каких-то направлениях, таких наиболее явных направлениях, которые хотя бы не позволяют, вернее, не требуют финансовых вложений значительных. Мы ошиблись. Получилось так, что нарушение прав до того, которое мы посмотрели, нарушение после того оказалось гораздо больше. Причем гораздо больше. И когда мы стали выяснять, это не только в Сибири, это вот и Урал, и Ростовская область, и Петербург, то есть это много достаточно субъектов федерации, когда мы начали выяснять по Сибири, почему. Получилось, что мы, нельзя сказать, что перестарались, мы активно и хорошо поработали с общественными контролерами. Во-первых, мы объяснили, то есть класс людей, которые проверяли, чем закончилось все это, оказался несколько выше класса того, кто начинал.
Mm. И просто именно квалификация и увеличила
да,
нарушение, да. Просто потому, что люди стали понимать, что это нарушение.
Да, да. Те нарушения, которые раньше не считались нарушением из-за того, что не совсем были подготовленные люди, теперь это нарушение. И вроде как мы хотели как лучше, получилось наоборот больше, но это и радует. Это радует, во-первых, качество контроля улучшилось, во-вторых, с увеличением, с многократным увеличением качества контроля не ухудшилось отношение с медицинскими сотрудниками. Ведь они понимают, что вот это нарушение, которое фиксирует общественная наблюдательная комиссия, это вот, ну, нарушение. И то, что раньше ее не фиксировали, это не значит, что раньше его не было. Это говорит о том, что просто его теперь стали фиксировать. Вот, это вот интересная вещь, на которую мы нарвались, но в остальном у нас произошло все хорошо. Самое главное, что у нас в результатах было, это то, что, во-первых, пациенты имеют полную возможность узнать, что существует общественный контроль. Они узнали, что такое права человека, но надо понимать, что те пациенты, которые могут это сделать... Психиатрическое учреждение – это все-таки психиатрическое учреждение. Вот. С одной стороны, с другой стороны, везде на всех стендах, везде на всех объявлениях появилась информация об общественных наблюдательных комиссиях. Если что-то где-то коротенько, что они делают, появились на стендах критерии соблюдения прав пациентов. Это вот те критерии, которые мы разработали в рамках проекта, это 11 критериев. Вот, появилось понимание сотрудников учреждений, что такое права человека. Я говорил уже на передачах ранее, что понятно психиатрические учреждения, что главная проблема – это безопасность и лечение. Соответственно, права человека стояли в редких случаях на третьем месте, а в основном там на восьмом, девятом, десятом, что называется. Никто об этом не думал, потому что учреждения, так скажем, достаточно давно созданы, имеют свои традиции и обычаи, и коль заведено было несколько десятков, сотен лет назад делать так, то так делается до сих пор. И никакие поползновения на права человека не делались не потому, что это противная часть для медицинских сотрудников, а потому что они просто этого не знали. Просто это не вошло в их обиход. На сегодняшний день все прекрасно понимают, что жить по-старому не получается, что надо все-таки и думать о правах человека, и это не столько как модно, это еще и то, чтобы обезопасить свою работу, а с одной стороны, а с другой стороны, просто улучшить ее из-за того, что качественное отношение к пациентам с соблюдением прав человека дает еще и дополнительную, так скажем, излечаемость. Извините за такое слово. То есть лечится пациент гораздо лучше, когда соблюдаются его права человека. Вот, соответственно, общественные наблюдательные комиссии, пообщавшись с сотрудниками, теперь, если поначалу в 2019-2020 году на общественные наблюдательные комиссии смотрели как на некую структуру, которая приходит, находит чего-то там, как прокуратура и дополнительно ругается, теперь у нас по нашим четырем точно регионам сложились дружеские, я бы сказал, даже отношения. То есть, по крайней мере, деловые отношения точно. То есть, когда сотрудникам психиатрических учреждений даже интересно посмотреть, что мы думаем о том, где у них какие нарушения существуют, они прекрасно понимают, что все, что выдают общественные контролеры, это как минимум дополнительная информация для их деятельности, которую они могут прямо сейчас использовать для улучшения, либо использовать по отношению под помощь, когда появляются деньги, планируя тем самым какие-то свои траты. А с другой стороны, и самое тоже, наверное, немаловажное, это по поводу того, чтобы, ссылаясь на рекомендации общественных наблюдательных комиссий, вольготнее себя чувствовать с руководящим составом уже министерств и департаментов для того, чтобы объяснять, что те или другие затраты им нужны не потому, что они хотят их потратить деньги дополнительные, а потому что на них указывают общественные контролеры. Например, материально-техническую базу, если говорить, можно хвастаться, что в Омской области и в Алтайском крае принципиально решены вопросы об увеличении площадей психиатрических больниц. Это бич, который существует вообще по всей стране.
Базовых, да, таких вещей, которые все мониторинги показывают из всех регионов.
Да, да, да. Туда отправляют. Норма площади, норма прогулочных двориков. Все это, как правило, не учитывалось, потому что, тут что с них взять? Скажем так уж, извините.
Да, да, да.
Вот. На сегодняшний день в Омской области принципиально решен вопрос, и ставится он уже, то есть вопрос финансирования, на какой год финансирование в бюджете вкладывать, следующий, либо в следующий частично, окончательно через один год, по крайней мере, решается, что в Алтайском крае, что решается в Омской области, вопрос об увеличении. Нельзя похвастаться таким решением вопроса пока в Томской области, но я думаю, мы к этому потихонечку подойдем. Что касается вопросов в Республике Алтай по увеличению, таких пока не стоит, потому что в основном все люди, за правами которых контролирует общественное наблюдательное, производит контроль общественная наблюдательная комиссия, они выезжают для лечения в Алтайский край, специализированные больницы, либо уже с интенсивным наблюдением, это у нас 8 больниц, они находятся вот за Уралом, у нас одна единственная, это в Новосибирске такая больница находится. Другая проблема сложилась в Барнауле, это у них очень много подразделений. У них и Павловское, и Березовское, и Повалихинское, и Бийские подразделения находятся. И всегда это были отдельные психиатрические больницы со своим главным врачом. На сегодняшний день их все объединили в одну больницу имени Эрдмана Алтайского края, и теперь это подразделение. А с подразделениями, как всегда, бывают сложности в финансировании, в очередности финансирования. Во всех этих подразделениях, я так думаю, в части мы уже убедились, та же самая проблема с увеличением площадей. Например, в Бийске под психиатрическую больницу было сделано простое общежитие. его вот как-то так сделали, чтобы это была психиатрическая больница. И, соответственно, нарушения пошли и по площадям, и по возможностям, связанные не с работой медицинского персонала, а связаны именно с тем, что это помещение вот было освоено под психиатрическую больницу. Вот. Что касается отношения между... Я уже говорил, что пациенты знают, что можно обращаться в общественную наблюдательную комиссию, но и правильно, наверное, поступают сотрудники психиатрических учреждений. Они не сильно-то утруждают себя объяснять пациентам, по каким вопросам можно в УНК обращаться, а по каким нельзя. Это, наверное, мудрое решение, потому что если смотреть на опыт, как Федеральная служба исполнения наказания с заключенными мучается, они говорят, по этому вопросу можно обращаться в УНК, а по этому нет. И получают, бывает, две жалобы. Первая жалоба – то, что вот, я обращаюсь к вам, потому что вот то-то, то-то. А вторая жалоба – а сотрудники не дают к вам обращаться, говорят, что это не ваше дело. Видимо, чтобы как-то не попасться на это дело, мудрый медицинский персонал просто в основном говорит, можете обращаться вот уполномоченному и в УНК. А УНК пускай уже сама решает, подведомственно, не подведомственно, по им вопросам, не вопросам, и сама мучается, объясняет пациентам, почему на эти вопросы она может отвечать, а на эти не может. По крайней мере, так удобнее.
Коммерческая ситуация, конечно.
Ну, я думаю, что это даже хорошо. Вот. И в Алтайском крае, наконец-то, видите, у нас... Если Федеральная служба исполнения наказания, она федеральная, если Министерство внутренних дел, это тоже федеральная структура, то если говорить о психиатрических учреждениях, то это не федеральная структура, это местная. И, соответственно, мы в самом начале еще посмотрели, что даже по БСЦИНу их 8 всего России, а у всех даже правила внутреннего распорядка разные. Соответственно, все нюансы законодательства могут быть где-то подредактированы либо в лучшую, либо в худшую сторону главным врачом. И сделано так, как это было, как это ранее делалось, поэтому нынешний главный врач в это дело сильно не вмешивается, либо так просто удобнее для медицинского персонала. И, например, в Алтайском крае была проблема... по поводу закупки продуктов питания и получения продуктов питания от родственников. Конечно же, все это, так скажем, урезалось, уменьшалось, делалось наиболее приемлемо для работы медицинского персонала, но общественные, так скажем, наблюдатели УНК Алтайского края все-таки договорились, и показав и поняв, что где-то есть существуют ошибки, вот эту вещь, как закупку продуктов питания и передачу родственников перевели полностью в соответствие с законодательством. Это тоже дополнительный плюс, который у нас появился, и он у нас есть. Что мы посмотрели? У нас была еще любопытная такая вещь, посмотреть, чем женские отделения отличаются от мужских.
Угу.
Ничем. Кроме того, что в женских отделениях более опрятно, в женских отделениях более качественная мебель. Бывает мебель, извините меня, ну, не мебель. Бывает вместо поломанных стульев на два оставшихся стула ложат доску, и это называется лавкой. И за этой лавкой уже люди принимают пищу во время обеденного перерыва. Так вот, в женских отделениях несколько получше, но... Это связано с тем, что вообще-то и мужчины, и женщины лучше и бережнее относятся к женщинам. И поэтому стараются в женские отделения отдавать то, что получше, а мужские уж чем-то придется. Поэтому я могу сказать, что в нашей стране к женщинам лучше относятся, чем к мужикам. Это совершенно точно.
Такой хотя... сексизм наоборот.
Да-да. Хотя, в принципе, если рассматривать эту ситуацию с норм прав человека, с концепцией, то это вообще дискриминация мужского населения. Но, тем не менее, все равно как-то приятнее становится. Вот. Так что вот с женскими отделениями у нас как-то получше. Теперь смотрите, что у нас получается, что мы сделали. Мы в результате всех проектов вынесли критерии уважения человеческого достоинства. Эти критерии мы утвердили между собой, сделали их, так скажем, не те, что вот у нас их 11 штук, и вот на 11 штук надо опираться. Нет, мы сделали такой некий скелет, на который можно членам общественных наблюдательных комиссий опираться в своей деятельности, и попробовали поделиться тем, что мы наработали со всеми ОНК Российской Федерации. Я думаю, что часть из них возьмет, часть не возьмет в работу, но это, так скажем, это их дело. Вот если говорить про критерии, всего 11 штук, и 12-й сибирский, как мы его называем. Вот, я коротенько, это уважительное отношение, обращение на «вы». Тут вообще очень скользкий критерий, потому что некоторые пациенты, когда и к ним обращаюсь на «вы», считают, что они чем-то обидели врачей. Ну, это, видимо, русский такой подход. И что если к тебе врач обращается на «ты», значит, он тебя больше любит. Поэтому иногда обращение на «вы» не проходит именно потому, что пациент, вот он не хочет, чтобы к нему на «вы» относились.
Ну, да, такой культурный стандарт.
Да. Уважение этических ценностей, национальных традиций, это вот и касается и религии, и опять же касается национальностей. Что необходимо соблюдать? Информированность пациента о причинах госпитализации. Это тоже мы следим при посещении психиатрических учреждений, потому что родственники не должны искать своих, скажем, других родственников, которые попали в психиатрическое учреждение. Они их должны проинформировать. И информировать пациента о его правах и возможных действиях в случае их нарушения, это у нас уже сплошь и рядом, все вывески существуют, тот, кто может их переварить и запустить в дело, он имеет возможность это сделать. К сожалению, не все пациенты понимают, что написано, а даже не есть пациенты, которые еще и читать даже не умеют. Доступность врачей и администрации для жалоб всегда, вернее, есть такие традиции и обычаи в медицинских учреждениях, когда кабинет главного врача отделения, либо вообще врача, вынесен за пределы отделения. И тут появляется такая вещь, что чтобы пациенту обратиться с вопросом к главному врачу, ему нужно выйти за периметр отделения, что запрещено делать. Поэтому врачи пошли по двум путям. Во-первых, часть из них, это главные врачи, стали сидеть в отделениях, чтобы можно было к ним обратиться. Второе, они перестали часто бывать у себя в рабочем кабинете, стали, извините за слово, но блудить по отделениям. Но, по крайней мере, радует то, что когда заходишь с главным врачом, даже, например, все психиатрические или заместителем главного врача всей психиатрической больницы в какое-то отделение, его знают пациенты по имени-отчеству. Не то, что в лицо, они даже по имени-отчеству его знают и обращаются к нему. Значит, доступность, она достаточно существует. Уважение частной жизни пациента. Вот это проблема, которая как раз в основном и базируется на отсутствии площадей. Ну, по крайней мере, за этим мы следим. Уважение частной жизни, обеспечение личного пространства, приватность. Приватность не всегда базируется на отсутствии площадей. Приватность иногда базируется на традициях психиатрического отделения видеть все, что делает пациент. Соответственно, приватность в туалетах, приватность в душевых, она... Хотелось бы лучшего, скажем так. Угу. Она, если я когда-то говорил, что вроде как она теперь уже не нарушается совершенно в Сибири, вот где мы были, то нет, она нарушается, и сложности возникают, например, мне непонятно, почему душевые кабины друг от друга не отделены никак. Вот, и можно в дверь смотреть, как человек моется, но... С обратной стороны, с внутренней, существует крючок, чтобы закрываться.
Да, щелк, да.
Смысл? Тогда я не понимаю, тогда, если это от безопасности, тогда, может быть, проще убрать защелку. Вот,
на,
вот тут некоторые,
двери, да.
Да, некоторые несостыковки у меня существуют. Организация досуга, она тоже проблемная. Во-первых, об этом никто никогда сильно не задумывался. За досугом принимались, как правило, рисование и все остальное, которое, опять же, нацелено на медицинские цели. Поэтому с досугом сложности, не хватает помещений. Я уже как-то говорил, что в одном и том же помещении досуг может быть проведен тремя разными группами. Это смотрение двух телевизоров по разным программам и работа музыкального центра. Что там за катавасия, я вообще не могу понять. И смысл ставить два телевизора в одном помещении, все равно же их два невозможно смотреть. Конечно, или это только стерео, если попытаться как-то получить. Потом существует, мы смотрим также еще на запрет использования пациентов разными предметами, которые могут появиться, в связи с которыми может появиться некая дискриминация по сравнению с другими пациентами. Это благодарность медицинских сотрудников некоторым пациентам, которые, например, зимой выходят чистить снег. Вот. Это несанкционированные, скажем так, кому-то можно пользоваться интернетом, кому-то нельзя пользоваться интернетом. Тоже вот как-то вот какие-то вопрос.
Критерии.
Да, какие-то критерии, которые прописаны в законе, но не совсем хорошо, скажем так. Вот, и, соответственно, все устанавливается на обязанности главного врача. А главному врачу, лечащий врач, как правило, говорит, что надо делать. И 11-й, самый сложный и самый, извините, такой дурацкий критерий – это трудовая занятость, которая с уходом Советского Союза ушла трудотерапия, и ничего не пришло взамен, кроме простого законодательства Трудового кодекса. И появились проблемы с трудовой занятостью пациентов. Во-первых, надо определяться, что есть трудовая терапия, она должна быть. Вот, человек должен привлекаться к чему-то там, он должен позитивно мыслить. Да, там позитивно мыслить. Во-вторых, если пациентов привлекают к волонтерским вещам, надо соблюдать закон о волонтерстве. У нас считается все, что бесплатно, все волонтерство. Но волонтерство, оно не только вот такое вот хорошее, оно еще и накладывает некую ответственность на людей, которые волонтеров привлекают. Вот про эту ответственность мы забываем. Существует проблема профобразования в таких учреждениях. Людей учат трудиться, прививая им какую-то специальность, соответственно, у них есть практика, а результаты практики, если они, как идут результаты практики, они должны продаваться, а если они продаются, то это уже заработная плата. И, соответственно, непосредственная работа, где нужно заработную плату платить. Здесь должно быть, соответственно, договор о труде и так далее, и тому подобное, с прописанием, сколько, еще кто работает. Это тоже большая проблема, потому что если мы говорим о трудовых договорах на свободе, это одно, а пациент – это все-таки, извините меня, он больной человек. И здесь нормы выработки и все остальное не проходит ни по каким тем статьям и тем нормам, которым мы привыкли на свободе. И 12-я, сибирская, это вопросы ресоциализации. Это целая проблема, на которой пытаются заниматься социальные работники в больнице. Ну, как правило, это один социальный работник там, на сотни пациентов. И подготовить их к освобождению из больницы и нормальному ведению хозяйства, труда дома – это целая проблема. Вот это критерии уважения человеческого достоинства, соблюдения прав человека, которые мы выработали и просим общественные наблюдательные комиссии, если они теряются, что смотреть в этих заведениях, ориентироваться. Не обязательно 100% и обезьяничать. Вот есть один из критериев, и все больше дополнительно нет. У нас очень большая страна с большими национальными традициями, с климатическими различными данными, потому что вот мы столкнулись в Федеральной службе исполнения наказания, что, извините, пожалуйста, в теплых странах, вернее, в теплых регионах Российской Федерации и в сибирских, вот, где крайний север, разные надо иметь подходы к материальному, к обмундированию, что можно носить, что нельзя носить, это вот разные подходы.
К помещениям, да. Даже к еде.
Да. Да, да, да. И последнее, что мы сделали очень толковое, мы выпустили книжку. Называется она вот «Права пациентов психиатрических стационаров и экспертных отделений и основы общественного контроля за их соблюдением». И надо понимать, что выпущена она независимой психиатрической ассоциацией России по результатам нашей работы, но в помощь сотрудникам психиатрических стационаров и экспертных отделений. То есть мы выпустили книжку не для ОНК, как это принято в последнее время, а мы выпустили эту книжку для людей, которые занимаются непосредственно пациентами. Она достаточно тоненькая, любопытная. Она, например, содержание: права лиц, находящихся в психиатрических стационарах без их согласия, то есть медицинские сотрудники могут спокойно ее почитать и для себя что-то возобновить в память, а может быть, что-то и узнать новое. Основа общественного контроля за соблюдением прав человека в психиатрических стационарах, чтобы сотрудники понимали, зачем приходит ОНК, что оно делает, зачем оно делает. И третье – это уважение человеческого достоинства. Это вот то, что критерии, которые мы разработали. Но надо еще и если себя хвалить, то у нас в приложениях есть порядок ознакомления пациента с медицинской документацией, порядок и сроки предоставления медицинских документов, порядок осуществления членами общественной наблюдательной комиссии какие-то фото- и видеосъемок, порядок посещения, это все приказы Министерства здравоохранения, федеральный 76-й закон, потом 212-й федеральный закон об общественном контроле. И, наверное, самое главное в этих книгах – это федеральный закон от 4 августа 23-го уже года 465, который вступает в действие с 1 сентября 24-го года. И федеральный закон 4 августа 23-го года 464, который вступает с 1 апреля. Но 464, который вступает с 1 апреля, он в основном регулирует. Это все проходило через нас, мы писали в Государственную Думу свои изыски по этим вещам, что нужно, что не нужно, мы обращались, и поэтому мы можем сказать, что это изменение в законодательство, вот эти законы, они как раз где-то и результат нашей работы. Надо это понимать. И вот если 464-й закон говорит как раз о соблюдении медицинских дел, что вкладывается в карту медицинскую, что не вкладывается в карту медицинскую, и какие медицинские документы стоит учитывать, а какие не стоит учитывать в характеристике больного. Мы помним, что в принципе, судебные дела рассматриваются внутри отделений. Больной приходит, так как отсутствуют специальные помещения, как правило, в кабинет главного врача, где заседает суд, где адвокаты, где медики, где главное, это, конечно, медицинское учреждение, оно прежде всего является экспертом в этом суде. И поэтому оно базируется, ее базы, суждение эксперта медицинского учреждения базируется на ряде документов из медицинской карты. И, соответственно, тут уточняется, что можно рассматривать, что нельзя рассматривать. Например, смотрите, мы всегда было заведено, что документ, то есть письмо пациента, которое он пишет, извините, но он может написать всякую фигню.
Конечно.
Вот, и медицинский сотрудник читает, видит, что это не то, письмо это никуда не отправляет, в приклеивают медицинскую карточку в доказательство того, что пациент болеет. Вот сейчас этого нельзя. Потому что письмо, какое бы оно ни было, оно обязано быть отправлено. И оно не является доказательством, больной он, не больной. Это уже его письмо. И, кстати, вот если говорить о 465-м законе, то там прям прописано, если раньше цензуре подвергались не все письма, но это в основном суд, адвокат, там прокурор, то теперь прям очень много написано учреждений, которые, обращение в которые должно быть без цензуры. Например, смотрите. Это органы законодательной и исполнительной власти, прокуратура, суд, государственное юридическое бюро при наличии, это уже новшество, иные государственные органы и организации, негосударственные организации, а также получать без цензуры от таких органов, организаций и лиц почтовое отправление. Теперь пациент может писать в некоммерческий, он может писать даже в ОНК, тоже не подлежит цензуре, то есть список адресатов, куда может пациент отправить, увеличился благодаря, опять же, так скажем, нашей работе. Есть, например, в решении об ограничении прав пациента должны быть указаны конкретные обстоятельства, послужившие основанием для принятия того или иного решения. Вот смотрите, мы с вами уже говорили сегодня, что что-то отдано главному врачу. И главный врач может сказать, что такому-то пациенту надо временно приостановить звонки домой. И все. Вот тут как раз вступает этот закон, который в медицинской карточке, который требует, чтобы в медицинской карточке у пациента врач написал, почему именно телефонные переговоры, с какой целью и на какой промежуток времени. То есть, если ограничения устанавливаются, они должны быть обоснованы и соответствовать тем или иным, тому или иному состоянию здоровья, на которого, из-за которого те или иные ограничения на пациента накладываются. Очень хорошо, что этот закон ввел очень много... Он, видите как, вот если старый закон о психиатрической деятельности говорил, например, о посылках и ничего не говорил о бандеролях, ну как-то это, то бандероли это было опять-таки на так скажем, на действие главного врача разрешить, не разрешить. А теперь он просто ввел бандероли, теперь главному врачу не надо голову морочить, он четко выполняет законодательство и не думает. Ему и не надо, у него других дел достаточно. Очень хорошо, что этот закон ввел, во-первых, четкие ограничения, мол, если есть ограничения, то на основании чего. А во-вторых, он расширил возможность писать пациенту без цензуры и вообще писать. Теперь, вот смотрите, у нас как получается? Это вот все с 1 сентября 2024 года входит. У нас как получается, ты можешь написать адвокату? Можешь. Ты можешь написать домой? Можешь. С 16 до 17. Время досуга, тебе дают ручку, бумажку. Теперь же...
При том, что ты в больнице, да, а не на работе и не там в каком-то режимном учреждении.
А теперь администрации нужно будет обеспечить возможность пациенту писать. Совсем по-другому несколько смотрится. Конечно, и на сегодня, конечно. И с 1 сентября 2024 года мы будем уже смотреть, есть такое обеспечение или нет. Или ты сиди и жди 16 часов и думаешь, что ты хочешь написать. Вот. Это уже хорошо. То есть это тоже мы писали, мы говорили о том, что необходимо сделать. Очень любопытное новшества, которые мы, психоневрологические интернаты, сегодня затронули, сказали, что мы там никак. Смотрите, у нас что получается. Если в стационарах у нас какой-то общественный контроль существует, то на сегодняшний день в психоневрологических интернатах такого нет. И закон 465 внес очень много изменений, которые для интерната. Самое главное изменение – это создание комиссии. Комиссия, которая должна формироваться субъектом федерации для того, чтобы эта комиссия выносила решение, считает ли она правильным помещение психоневрологический интернат того или иного пациента. С одной стороны, а с другой стороны его оттуда вывода. Это большое новшество. Во-первых, может быть, помните, мы говорили всегда, что должна быть независимая служба для пациентов психиатрических учреждений. Вот эту независимую службу никак не хотят внедрять, но ввели вот эту комиссию. Причем комиссия должна состоять из сотрудников, из исполнительной власти и из представителей общественных организаций. Это что-то начинает напоминать некую общественную наблюдательную комиссию, но в рамках уже не 76-го федерального закона, то есть не за местами принудительного содержания. Причем общественные организации, которые занимаются этими делами, с одной стороны, у нас же как получается, пациент, он из стационара уходит в интернат, из интерната, где ему делают услугу, если в больнице его принудительно лечат, или недобровольно, потом отправляют в интернат. В интернате это услуга, он подписывает договор с интернатом, интернат ему оказывает услугу на каких-то условиях. Но он из интерната может опять попасть в больницу, когда у него состояние. И вот, это, и вот чтобы вот этого не было, туда-сюда, где-то как-то, существует комиссия, которая состоит из экспертов, из общественности, из всех остальных, которые смотрят, надо ли, не надо ли такие перемещения. Это перемещение еще может быть полезно, когда из интерната услуга заканчивается и человек уезжает домой. А способен ли он дома за собой следить? А не получится ли так, что из интерната, да, это услуга, но он появляется домой, натворит там кучу дел и опять попадает в больницу, в стационар? Это определенный дополнительный шаг, в частности, и по ресоциализации этих товарищей, скажем так, пациентов.
Геннадий, а вообще, в принципе, по процедуре, вот если посмотреть, это же принудительное лечение лиц, там, совершивших какое-то правонарушение, теоретически, пока они находятся там на экспертизе, потом на лечении, по идее, когда лечение у них пройдет, они на повторный там суд попадают, или после лечения, если лечение завершилось успешно, проводится экспертиза, то они, так сказать, возвращаются, ну, аналогично там отбывшим срок?
Нет. Это лечение, которое им дается вместо срока.
Вместо срока. Но да. Если вот за период лечения они как бы вылечились, их просто отправляют домой.
Да. Угу. Да, да, да.
То есть
да,
уже да. Никакого повторных судов, ничего уже не
происходит. Да, да, да. И вот, кстати, когда только-только мы разговаривали о том, что надо смотреть за психиатрическими учреждениями, я несколько раз встречался с сотрудниками полиции, которые говорили, ну, слава тебе, Господи, потому что считается, что, извините, я в кавычках говорю, большой человек, который совершил то или иное правонарушение, есть такая вероятность, особенно в советские времена, скажем так, попасть ему не в колонию, а попасть на принудительное лечение, пролечившись, сесть там каждые полгода, переаттестация идет, что называется, посмотрит, вылечился или нет, через полгода-год вернуться в общество, избежав тем самым уголовного наказания.
Понятно.
Вот. Поэтому и закрыта несколько была такая тема психиатрических больниц. Она же такая, она же еще политизированная. Люди, которые не совсем нравятся государству, тоже туда попадают. И как попадали, так, я надеюсь, и будут попадать, что называется. Вернее, не надеюсь, но я думаю, что так оно и будет. Вот, поэтому тут общественный контроль как раз и нужен. Мы же со всеми общаемся, мы же видимся, мы же не с бумагами работаем. Суду очень сложно. Он видит пациента раз в полгода, и то, если один и тот же судья, а если разный судья, он видит пациента раз, и ему надо принять решение. А решение он принимает на основании чего? На основании заключения медицинского учреждения, это самое главное. То, что считает прокурор, не специалист. И то, что думает адвокат, который до этого не видел вообще-то, как правило, пациента. И вот из этого надо вынести правильное решение. Это целая проблема. Я вообще не знаю, как они с этим справляются. Я понимаю, когда есть статья там, Уголовного кодекса, перед тобой стоит человек здоровый, и ты можешь как-то там варьировать, смотреть его характеристику, был он плохой или хороший. А здесь как? И вот это вот ложится на судью, а теперь еще, и когда человек попадает в психоневрологический интернат, он еще там же может перемещение, домой, не домой. Угу. Это опять ложится на что? У нас сейчас просто кончился договор услуг, вроде как можешь быть свободен. Я утрирую. Угу. Вот. А теперь существует комиссия, которая надо ли его домой, либо его надо в стационарное отправлять. И хорошо, это тоже, я этим хвастаюсь, это тоже очень большой шаг, потому что в эту комиссию будут включать представителей некоммерческого сектора, общественников. С одной стороны, общественников тех, которые занимаются этими пациентами, они знают, что они к ним придут, когда с ними придется, извините, возиться дома, у пациентов уже дома. И общественники, которые не занимаются, но они имеют представление о правах, о чем-то, и вот могут как-то устоявшиеся обычаи и традиции как-то пошатнуть, не в плане того, что расшатать и сделать никакие, а в плане того, чтобы их как-то урегулировать в рамках законодательства, норм права и так далее и тому подобное. Вот. Это вот очень хорошая вещь, и она как раз шаг к ресоциализации. И с одной стороны, а с другой стороны, это шаг к общественникам. Это проблема общественной палаты.
У нас остается полминуты, буквально вопрос есть от слушателя. Он спрашивает, в психиатрических заведениях теперь в туалетах есть запоры изнутри, и можно ли ими пользоваться ночью?
Зависит от режима, который существует. Пользоваться туалетами возможно ночью, но где-то тебя проводят до туалета, где-то ты сам можешь сходить. Закрывающихся дверок нет, вот есть просто прикрывающиеся дверки, чтобы соблюсти приватность. Закрывающихся изнутри дверок нет.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что с вами была программа «Общественное право». Мы в прямом эфире встречаемся последнюю среду каждого месяца. В студии был Геннадий Постников, председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области, за пультом Александр Акин. Другой раз вы услышите нас в повторе. А на сегодня прощаемся. Всего доброго. Берегите себя и друг друга и отстаивайте ваши права. За нас с вами никто это не сделает.
Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.
Слушайте радио «Томский благовест».